Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 534-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу передачу откроет слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера в седмицу пятую по Пятидесятнице. Затем в эфире прозвучит фрагмент авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Этот час продолжит программа «Наш архив». Вы услышите фрагмент божественной литургии, совершенной в Троице-Сергиевой Лавре в 70-е годы прошлого века. Поет праздничный объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Затем в нашем эфире передача, посвященная последней дискуссии в средствах массовой информации о православной пасхалии. Встреча президента России Владимира Путина и римского понтифика Франциска I послужила поводом к многочисленным вопросам православной аудитории. На вопросы наших радиослушателей любезно согласился ответить насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Симеон Гаврильчик, с которым мы и беседовали в его келье. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы. Завершит сегодняшний час очередная часть лекции и беседы профессора, доктора филологических наук Владимира Михайловича Кириллина, заведующего кафедрой филологии Московской духовной академии, «Миссионерский подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славянских». Нашу программу открывает слово архимандрита Ильи Рейзмера в седмицу пятую по Пятидесятнице.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, после укрощения бури на Галилейском озере Господь наш Иисус Христос прибыл в Гергесинскую или Гадаринскую страну, которая была населена в то время по большей частью язычниками. Страшная буря на море ужаснула апостолов. И когда Господь укротил, одним словом сказал, замолчи море, утихло. Удивились апостолы и говорили между собой, кто же это такой, что и море, и природа, и буря слушает его. Но еще более ужасное зрелище человеческих страданий ожидало в этой стране милосердного человеколюбца и его учеников. Лишь только Спаситель вступил на противоположный от Капернаума берег моря, как навстречу вышли, влекомые невидимой силой, двое бесноватых, весьма свирепых, так что никто не смог проходить тем путем. Особенно был люд, один из них, человек, известный в городе Гергесе. Так что святые евангелисты Марк и Лука, чтобы нагляднее представить чрезвычайное страдание этого бесноватого и великую чудодейственную силу Господа Иисуса, только в одном этом бесноватом и рассказывает в своих Евангелиях, но вовсе не упоминая о другом. Они говорят, что этот несчастный одежды не носил, что он часто и закованный в железо со страшной силой разрывал цепи, разбивал оковы на руках и ногах, так что никто не мог его укротить. День и ночь проводил он в гробах и горных ущельях, и так одичал, так рассвирепел, что гонимый бесом по пустыне неистово кричал и уродовал свое тело, ударяясь о камни. Увидел Иисуса Христа издалека, он побежал к нему, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, заклинаю тебя Богом, не мучи меня, чтобы успокоить страдальца, помочь ему прийти в себя, собраться с мыслями». Господь спросил бесноватого: «Как тебе имя?» Но сила зла настолько овладела всем существом несчастного, что он не мог припомнить своего настоящего имени, а бесы в трепете перед всемогущей силой Господа, как бы желая ободрить себя своей многочисленностью, отвечали устами бесноватого: «Легион, имя мне, потому что нас много». Святой Евангелист Матфей говорит об исцелении обоих бесноватых, а поэтому опускает эти подробности. И вот, говорит он, они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Что ты хочешь делать с нами? Какое тебе дело до нас?» Могли ли так взывать к неизвестному страннику, которого в первый раз видели те, кто жил в языческой стране? Могли они от себя называть его по имени, да еще Сыном Божьим? К тому же они были безумны, бесноваты. Ясно, что устами их взывали злые духи, о котором Слово Божие говорит, что они веруют и трепещут, которые предчувствовали, что Господь изгонит их из людей, но были связаны Божьим повелением, чтобы не увлекать несчастных далекострадальцев в глубокую пустыню, а встретить Господа на берегу моря. И вот тогда, как люди почитали Христа за человека простого, говорит святый Иоанн Златоуст, бесы пришли исповедать его божество, и апостолы, которые оставались еще невнимательны при укрощении бури на море, услышали теперь демонов, взывавших о том, о чем возвещало море своей тишиной. Бесы умоляли Господа и заклинали не вергать их в бездну, в глубины мрачного ада, в темницу духов, где уготованы вечные муки. Они думали, что теперь настало время их вечного наказания. Из этого следует, как страшны адские муки, если сами бесы страшатся их. Заметим еще, что эти мольбы, эти жалобы и упроки бесов в том, что Господь пришел мучить их, обличали нелепую хулу фарисеев, будто Господь изгонил бесов силою князя бесовского. Вдали от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то повели, пошли нас в стадо свиней. Если запрещаешь мучить людей, то позволь, по крайней мере, мучить свиней». Для бесов невыразимое страдание заключается уже в том, что без попущения Божия они не могут никому вредить. И Господь сказал им: «Идите». Для чего Христос исполнил прошение демонов, спрашивает святый Иоанн Златоуст, и отвечает: «Он сделал это не потому, что убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, для того, чтобы освобожденным от них показать, как велик вред, причиняемый сими мучителями. Во-вторых, для того, чтобы всех вразумить, что бесы без его позволения не смеют прикасаться не только людей, даже и к свиньям. В-третьих, для того, чтобы дать понять, что бесы гораздо жесточе, чем со свиньями, поступили бы с людьми, если бы Господь не промышлял о людях. Потому что всякому известно, что бесы ненавидят нас более, чем животных. В-четвертых, для того, чтобы погибель свиней убедила всех, что бесы вышли. Итак, бесы, гнимые силой Христовой, вышли из содержимых ими людей и пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Таково зло по своей природе. Оно коварствует и разрушает само себя. Оно безумное, слепое и самоубийственное. Оно может только губить и чаще всего гибнет само в общем разрушении, к которому стремится. Злые духи тьмы в ожесточенной ненависти против Царя Света Христа захотели вызвать в людях негодование против Него. Погублением свиней, говорит блаженный Феофилак Булгарский, демоны хотели огорчить их хозяев, чтобы они не приняли Христа. Итак, если бесы не пощадили свиней, говорит святый Иоанн Златоуст, то тем более сделали бы это с людьми, если бы провидение Божие не обуздывало их. Но для чего же Господь все-таки попустил погибнуть 2000 свиньям? Для того же, для чего и теперь Он попускает падеж скота, наводнение, град, пожары, землетрясения и другие беды, для того, чтобы вразумить людей в том, что душа человека несравненно выше 1000 свиней, и человек, заботя о свиньях, часто забывает вовсе о своей душе. Лишением их стада Господь как бы так говорил гергельсинцам: «Вы служите своим страстям, угождаете своей плоти, как свиньям. Смотрите, чем может кончиться это ваше служение плоти. Бесы, которые овладели вашими душами, доведут и вас до погибели, как этих свиней». Наконец, Господь попустил бесам погубить нечистых животных еще для того, чтобы обличить саддукеев, которые, конечно, должны были услышать об этом чуде. Они не верили, что есть загробная жизнь, что есть невидимые духи. Чудо над бесноватым показало, что эти духи существуют. Иначе же, кто заставил бы 2000 свиней броситься в море? Но жители гергесинской страны оказались недостойными такой милости Божией и неблагодарными. Когда пасшие свиней сообщили им об этом, то люди вышли навстречу Христу, и вместо того, чтобы поблагодарить великого чудотворца, они просили, чтобы он отошел от пределов их. Не радовались они даже исцелением бесноватого родственника своего, земляка. Им было жаль своих свиней. «Познай из этого, — говорит блаженный Феофилак, — где свинская жизнь, там живет ли Христос, а живут демоны. Говорил некогда и апостол Петр: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но то был голос смиренной веры, проявление благоговейного страха от сознания своего недостоинства. Не такой страх овладел гергесинцев. Они как бы так рассуждают: страшен этот чудотворец для нас, подальше бы от него, без него спокойнее, будем жить, как жили дальше, и грешить по-прежнему. И Господь оставил их согласно их желанию. Мы не можем строго судить гергесинцев, они были язычниками. Но не то же ли бывает и с нами, грешними, дорогі браття і сестри, особливо ворем'я Божого посвящення, земними скорбями, бедствием, дождями, неурожаями і так далі. Во время тих или иных вразумляющих наказаний Божих, серце наше трепещет от страха. Ми просим Господа, да мимо йдет гнев Его праведный, но крепко ли при этом наше желание, наше сердечное обещание Богу раскаяться в прежних грехах и начать новую жизнь по заповеди Божьей. Не таится ли в самой глубине сердца нашего тайное желание поскорее бы избавиться от страха смертного, опять закрыть глаза и заснуть сообразно привычному порядку прежней греховной жизни. Итак, дорогие братья и сестры, не будем уподобляться гордым и неблагодарным жителям Герасимской страны, чтобы Господь не отошел и от нас, как отошел от них, Он от них оскорбивших Его. Пойдем же вслед исцеленным, взывая, помилуй нас, Господи, помилуй нас недостойных, уповаешь на Твою великую милость и спаси нас. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи в неделю пятую по Пятидесятнице. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам.
Для детей и тех, кто им подобен своими знаниями, нужна литература, доступная своей простотой и увлекательная содержанием. Пора возвратить нам историю Российской Церкви и сказать, что мне думается, заявляет святитель Филарет. Если книга пишется для детей, и особенно для детей простого народа, то простота необходима. Усилие подводить частности под общий взгляд и представлять историю в виде рассуждения о событиях – это не детское направление истории. История для детей должна состоять из простых, только правильных и связанных рассказов. Суждения надо набросать между ними, как соль, с опасением, чтобы не пересолить. Что летописи и степенная книга – суть источники нашей церковной истории – то верно. А нужно ли указывать и хвалить детям новые учебные пособия, опять я сомневаюсь. Мне опять кажется, что эта история не для детей и не для раскольников. Усилий все соображать под общие взгляды и обращать события в рассуждение не будет по разуму детей. А осуждение раскола вообще и наотрез произносимое не будут по мысли раскольников. Чтобы история была понятна и привлекательна для детей, надобно рассказывать о лицах и делах просто, избегать даже многосложных форм речи, а тем паче отвлеченных рассуждений, чтобы раскольники не бегали от всей истории, надобно о касающемся до них упоминать также просто, без укоризн и резких обличений, а только с неоспоримой достоверностью. Но верный рассказ сам собой приведет к тому, что раскол представится неправым, а расколоводителей не заслуживающими уважения. Особо надо выделить мнение святителя о проповедях, произносимых, а затем, как правило, публикуемых. Подумаем, возлюбленный брат, обращается московский иерарх к архиепископу Тверскому и Кашевскому Гавриилу. Понятно ли, полезно ли учим, ведем ли на путь подчиненных учителей или сбиваем с пути, если, следуя примеру архиерея, начнут играть словом Священного Писания, как вздумается, и приводит пример. Господин Вентура, нельзя сказать отец Вентура, кажется, бегством из Рима пришел в Париж и с христианской кафедры проповедовал республику, а теперь нашел новое православие и постиг, что в день Пасхи полезнее проповедовать воскресение империи, нежели воскресение Христово. До чего дойдет это духовное красноречие, настраиваемое на столь разные тоны? Или похвальное слово преподобному Сергию начал я читать. Написано добродушно, но едва ли не утомительно будет слушать цепь выражений, из которых по немногим можно уже знать следующее. Нужны простота, ясность, доступность, усилия представить созерцание в формах умствования. Не знаю, есть ли надежный способ наставления вообще. По крайней мере, это не есть народный способ наставления. Что говорите вы, то есть Преосвященный Евлампий Пятницкий, о призывании имени Господня из добротолюбия, то, если и прочего, потому что взято из опыта, а не из умствования, но и в добротолюбии не для всех. Надобно и народ вести к духовному деланию, но наставлением простым, ясным, деятельным, а не темными путями гадательного умствования. Нам, говорящим к народу, часто надо вспоминать апостольское. Не высокое мудрствующее, но смиренными ведущееся. Примечательно, что святой Филарет рассматривает одни беседы на Страстной неделе и делает мудрые, естественно полезные, замечания. Беседы Страстной недели получил. Я желал бы, чтобы спокойный рассудок прошел по работе и очистил дело. Проповедь. Старец сказал монахам: «Будем плакать, и мы будем плакать при гробе Господнем». Не знаю, понравится ли рассудку, если не дать себе ослепиться поверхностными блесками. Как мал пример для самого великого предмета, как небрежно, неполно и неверно пересказана проповедь святого Макария. На Голгофе не было, видишь, проповеди. Как легко остроумие убивает истину. Проповедь. «Щели иерусалимские, не плачьтесь о мне» и прочее. Не есть ли проповедь? И не могла ли быть ближайшим образцом, разбираемой теперь, нежели изречение святого Макария? А совершившееся не есть ли величайшее из проповедей? И сотник сказал свою проповедь: «Воистину Божий Сын Бесей». Проповедь я немного короче разбираемой. И разве только не проповедь, что сотник не доктор богословия, и произнес ее без аналоя и кафедры? Не допуская святитель и очень долгих по времени произнесения проповедей. Что за проповедь в 70 страниц? Кто мог ее выслушать? Вопрошает он. Народ наш еще недовольно настроен к напряженному и продолжительному вниманию. Краткое, близкое к разумению и к сердцу слово он берет и, не роняя, уносит. Должен учитывать и то, где, в какой обстановке, в присутствии кого говорится поучительное слово. Поучать государя при народе не очень удобно, а народ поучать можно и в присутствии государя. Не решился бы я также много говорить в похвалу государя в лицо ему, ибо слушать подобное тяжело. Иное дело, что я говорю государю в Москве и вскоре потом в Лавре. Здесь так это утвердилось обычаем, что мое молчание было бы понято неприятным образом. Очень справедливо, что государь-император любит Бога и Россию. Посему свободно можно приближаться к нему сердцем, но не равно свободно словом. Я слышал, что государь-император затруднен был, когда под палящим солнцем стоял с открытой головой, слушая вашу, то есть архиепископа Тверского Алексея, речь. Может быть, поменьше слов, и вы получили бы знак его благоволения, который и петербургским вашим делам помог бы. Хороша отважность, но не менее хороша осторожность и сдержанность. Назидать надобно с осторожностью.
Продолжение цикла «Поучительные слова» святителя Филарета Московского по его письмам слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает архивная страничка. Дорогие братья и сестры, вместе с вами мы мысленно перенесемся в 70-е годы прошлого века и побываем за одной из божественных литургий, совершенных в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Богослужение сопровождал объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Только благодать и человеку любим, всегда ныне и присно и веки веков.
В архивной страничке прозвучал фрагмент богослужения, записанный в 70-е годы прошлого века в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Дорогие наши слушатели, неоднократно на волнах нашей радиостанции во многих передачах поднимался вопрос, связанный с недавним посещением президентом России Владимиром Путиным римского понтифика Франциска. Эта встреча обсуждалась и другими средствами массовой информации. И единственное и главное, пожалуй, что нам удалось узнать, это то, что римский папа выступил с инициативой праздновать всем православным наш главный праздник, Светлое Христово Воскресение, в единый, выделенный или установленный для этого день. Как это будет происходить? Возможно ли православным христианам соблюдать какой-то единый день Пасхи, отказавшись от православной пасхалии, и чем это грозит вообще для чистоты православия, что может быть в этом предложении хорошего, чем пришлось поступиться католикам, или это очередная провокация. Об этом я попросил рассказать насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Симеона, который любезно принял меня у себя в келье.
Ну, относительно призыва Папы Римского, обращенного ко всем христианам, праздновать праздник всех праздников и торжество в один фиксированный день, нужно сказать, что действительно такое обращение было, и католические средства массовой информации сообщают нам о том, что это произошло 12 июня в храме Джованни Латерана или Иоанна Латеранского, во время мессы и в присутствии огромного количества католического духовенства, которое прибыло на специальную ассамблею в Рим с разных регионов мира. Но, тем не менее, это оказывается на самом деле не первый призыв. Он, так скажем, впервые прозвучал после посещения Папы Римским Иерусалима в мае месяце, где произошла, так скажем, историческая вторая в истории встреча между патриархом Варфоломеем Константинопольским и Папой Римским Франциском I. И, кидая Иерусалим в самолете, Папа Римский, комментируя итоги этого визита, этой встречи, впервые, кстати, произнес как раз это пожелание празднования Пасхи вместе православными и римокатоликами в один фиксированный день. Но теперь это касается не только католиков, а, безусловно, и протестантов.
Только добавлю, что это был не просто визит, это было совместное, если можно так выразиться, богослужение. Это был некий молебен, как нам потом объясняли. Это не была литургия, но совместное служение все-таки было.
Можно сказать и так, потому что, собственно говоря, те действия, которые совершаются со стороны Вселенской Патриархии в последнее время, во время престольного праздника, в частности, время происходящего в память первых верховных апостолов Петра и Павла, вчера, в частности, это была Константинопольская Патриархия во главе с митрополитом Иоанном Пергамским, она принимала участие в торжествах. Это, собственно говоря, явление стало, как бы, так сказать, у нормы, начиная с патриарха Феногора, то есть с 1965 года. И эта норма, на самом деле, она выходит за рамки не только лишь для священных канонов православной церкви, которая запрещает категорически любые формы молитв совместных с теми, которыми церковь не имеет общения, будь то это еретики или схизматики, или новые, так сказать, схизматики. Но она касается даже частной молитвы, потому что 10-е правило Дикийского собора очень категорически запрещает нам совершать подобные молитвы с иноверцами даже в домашних условиях. И, собственно говоря, право или власть отменить эти каноны не обладает абсолютно никто, ни патриарх, ни епископ, ни даже Всеправославный собор. Но к этому еще вернемся. И вот эти действия богослужебные, вот недавно в одной из своих интервью, буквально вчера читал митрополит греческой православной латской церкви Серафим Кефирский, он сказал, что эти вот действия, они выходят за рамки не только этого десятого правила, и, с другой стороны, они не соответствуют такому понятию, как полное общение литургическое, которое предполагает евхаристическое общение. Вот, то есть вот это как бы такие действия, которые уже вообще даже не поддается канонической оценке, тем не менее, безусловно, они недопустимы. В Иерусалиме были тоже какие-то вот совместные такие вот действия, молитвы, летания, но я больше все как-то постоянно смотрю на все эти действия, больше, так сказать, как на явление такого чисто политического характера, за которыми стоят, конечно, какие-то более глубокие, серьезные планы. Но пока мы не будем о них больше говорить, но перейдем более, так сказать, к серьезному вопросу, это уже непосредственно заявление о праздновании совместной Пасхи. Но что нужно по этому поводу сказать? Прежде всего, если человек православный, и тем более, если он священник, входит в клир православной церкви, иерарх православной церкви, то подобного рода призывы, которые исходят из Запада, ну, православного человека либо нужно просто игнорировать, не обращать внимания, либо давать им оценку, опять-таки, с точки зрения православной экклезиологии, священных канонов православной церкви. Но подобный призыв, только, так скажем, в более широком смысле, он прозвучал уже однажды в 1582 году, когда папа Григорий XII направил патриарху Константинопольскому Иеремии послание, в котором он извещал о том, что Римская католическая церковь перешла на новый календарь, новую Пасхалию. Ну, итогом этих извещений было то, что православная церковь трижды собирала все православные соборы. Патриарх Досифей, в частности, Иерусалимский, называет даже их вселенскими соборами. Так их можно квалифицировать. Почему? Потому что Вселенский собор, он только лишь тогда является вселенским, когда он в первую очередь собирается по очень серьезным догматическим и вероучительным вопросам. Если этих вопросов нет, то уже собор как таковой вселенским быть не может. Здесь действительно была очень серьезная проблема. На эту проблему решили отреагировать особым сигилиумом или посланием, или томосом. Я вам даже его зачитаю, но на самом деле имеет большое значение для нас, потому что почему-то о нем очень часто умалчивается. Я процитирую перевод сигилиона или послания или определения Константинопольского всеправославного собора 1583 года. В нем говорится следующее. «Кто не следует обычаям церкви, тому, как приказали семь святых вселенских соборов о святой Пасхе и месяце слове, и добре законоположили нам следовать этому, а желает следовать Григорианской Пасхале месяца слову, тот с безбожными астрономами противодействует всем определениям святых соборов и хочет их изменить и ослабить. Да будет анафема, отлучен от Церкви Христовой и собраний верных, да будет. Вы же, православные благочестивые христиане, пребывайте в том, в чем научились, в чем родились и воспитались. И когда настанет необходимость, и самую кровь вашу пролейте, чтобы сохранить отеческую веру и исповедание. Хранитесь и будьте внимательны от сих, дабы и Господь наш Иисус Христос помог вам и молитвы наши мерности да будут со всеми вами». Там подпись трех патриархов, за этим следует патриарха Константинопольского Иеремии, Сильвестра Александрийского и Антиохийского патриарха. Но, собственно говоря, вот подобного рода анафем, они были повторены еще дважды на соборах, которые собирались в XVI веке, тем же самым патриархом Иеремией II Троносом в 1597 году и 93 году. Но, к сожалению, глубокому, вернее, сожалению, в начале XX века, когда, безусловно, без благих побуждений различные поместные православные церкви вошли в экуменическое движение, и стал обсуждаться и этот вопрос, в частности, о урегулировании вопроса о календаре, пасхалии, эти соборы были игнорированы. Были даже попытки сделать одну докторскую диссертацию, они были сделаны одним покойным архиепископом, доказать, что якобы на этих соборах никаких не было произнесено прещения. Анафем, на самом деле, вот я вот зачитал перевод непосредственно этого Сингельвина, они были, и они есть. И, так скажем, с точки зрения православной каноники, мы не можем просто так проигнорировать эти решения. И я вспоминаю, есть замечательный труд выдающегося нашего богослова, новомученика, который, я не знаю, по каким причинам до сих пор еще не прославлен, это владыка Феофан Полтавский, новый затворник, духовник царской семьи. У него есть замечательный труд, который называется «Краткие канонические суждения летосчисления». Вот в этой записке владыка в очень жесткой форме пишет о неприемлемости любой календарной реформы и доказывает на основании священных канонов, что реформы даже новостильны, они разрушают церковное единство, и те, которые перешли на новый календарь, они находятся под серьезным крещением и, собственно говоря, вызывают раскол в церкви. Но кто хочет, может с этой запиской познакомиться, она издана в книге «Духовник царской семьи» архиепископ Феофан Полтавский Быстров. Эта книга есть в продаже, я на них останавливаться больше уже не буду. На протяжении длительного времени доказывались о том, что календарные вопросы и пасхальные вопросы – это совершенно разные темы. Но на самом деле это не так, и это доказал в свое время в своем прекрасном докладе, сделанном в астрономическом императорском обществе, выдающийся русский богослов, профессор Петербургской духовной академии Василий Васильевич Болотов. И делая такой достаточно широкомасштабный, глубокий обзор вообще проблематики пасхалии, Александрийской пасхалии, истории происхождения различных календарных систем, их согласования, он, в частности, говорит о том, что Александрийская пасхалия, она не рассчитана на астрономическую точность. И вообще, в принципе, говорить о создании астрономически точного календаря невозможно в принципе. Потом, собственно говоря, эта идея, она антинаучна. Почему? Потому что движение неба таково, что соотношение между кругом Солнца и звездами, и также между Землей и Солнцем, они постоянно меняются. То есть там нет жестко постоянной траектории. Поэтому те сдвиги, которые происходят на самом деле в размере суток или, допустим, мне сложно об этом говорить. Почему? Потому что для того, чтобы говорить об этом, слушатель должен очень хорошо быть подготовлен в области астрономии, особенно, прежде всего, в такой науке, как небесная механика. Эта наука, собственно говоря, преподается как узкая дисциплина сейчас, и так как раньше, то знающий эти вещи человек, он прекрасно понимает, что такие вещи, как, например, говорить о том, что Ильянский календарь менее точный, чем Григорианский календарь, это ерунда, или, вернее, полная абсолютно ненаучная безграмотность, потому что эти календари ориентированы на совершенно разные вещи. Григорианский календарь – это солнечный календарь, Ильянский календарь – это сидерический календарь, который ориентирован на звездный меридиан, то есть он высчитывает круг Солнца вокруг прохождения определенных созвездий зодиакального круга. Поэтому, так скажем, эти календари несоотносимые, но наша пасхалия, православная пасхалия, Александрийская пасхалия, она учитывает как раз именно и лунный календарь учитывает, и солнечный календарь. Но чтобы не останавливаться на таких вот различных математических, астрономических подробностях, единственное, мы должны помнить православные о том, что у нас в конце концов есть священные каноны, которые определяют нам нашу обязанность к данному вопросу, по вопросу пасхалии.
Вы слушали первую часть беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, посвященной календарной проблеме и православной пасхалии. Продолжение в следующей программе «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу завершает четвертая часть лекции беседы профессора доктора филологических наук, заведующего кафедрой филологии Московской духовной академии Владимира Михайловича Кириллина под общим названием «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия». Эта лекция-беседа состоялась в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале 2000-х годов.
С конца 4 до середины 6 века происходят серьезные климатические изменения в Европе, связанные с резким похолоданием. Вот это похолодание, а также другие разные причины, это прежде всего натиск гуннов, затем аваров, вот это все вызвало, уже я упоминал это словосочетание, великое переселение народов. В этом процессе оказались задействованы и славянские эмиграции, приведшие через процессы слияния и взаимодействия к образованию различных славянских диалектов в рамках уже общеславянского языка. В течение V-VII веков славяне осваивают новые территории Восточной, Центральной и Западной Европы. Уже в V веке готский историк Иордан отзывается о славянах как весьма многочисленном племени, которое подразделяется, по его мнению, уже на три родственных группы – на венетов, антов и склавенов. Вот Иордан уже различает среди славян три разновидности – анты, венеты, склавены. По мнению ученых, термин «склавены» является автохтонным, то есть относящимся к самим славян. Сами славяне этот термин придумали. Восходит этот термин к понятию слова. Склавены, почему склавены? Потому что для Иордана, готского историка, звукосочетание «СЛ» было неудобным, и ему требовалась какая-то внутренняя метатеза, вставка. Он не мог сказать «СЛ», для него это было неестественно, поэтому возникло вот это «К» взрывное, что и способствовало образованию вот такого термина «склавены». По мнению историков языка, термин восходит к понятию слова и означает «ясноговорящий». Ясноговорящий, владеющий словом, в отличие, например, от термина «немцы», который в древности обозначал немых, то есть тех, кто не говорил на ясном для меня языке. Вот все те, кто были не славянами, они были немцами. Понятно, да, происхождение термина? Славянское происхождение, слово «немцы» – это славянский термин, обозначающий всех, кто не говорит по-славянски. Немые, да. К 8-9 векам нашей эры потомки древних славян занимают огромнейшую территорию в Европе. От Эльбы, Повисления до Среднего Поднепровья, Оки, от Альпийских склонов до Балканского полуострова и дальше до Дона. То есть это огромнейшая территория расселения славян. В процессе великого переселения народов отдельные славянские племена расселились даже на островах Эгейского моря, то есть в Средиземном море. Прошли через всю Грецию и ушли на острова. Ну, сейчас, конечно, они там ассимилировались, давно уже эти славянские племена ассимилировались, от них не осталось ничего. Греческая кровь оказалась сильнее, ну вот там, на тех территориях. Но, тем не менее, древние источники свидетельствуют о пребывании славян и памятники археологические, и на территории островов Эгейского моря. Даже в Испании обнаруживаются следы пребывания славянских этносов. Вот новое расселение славян во второй половине первого тысячелетия нашей эры в Европе обеспечило, опять-таки, славянским племенам новые контакты с новыми другими культурами и этносами и способствовало возникновению или изменению типа поселений. В местах расселения славян появляются уже протогородские поселения. А также в это время, во второй половине первого тысячелетия по Рождестве Христовом, образуются древние формы государственной жизни, протогосударственные формы. Все вместе привело к дроблению славян в культурном и диалектном отношении. А это, в свою очередь, впоследствии стало основой для формирования отдельных славянских народов и языков, о которых мы упоминали в самом начале. В начале VII века, вероятно, в верховьях реки Майн на территории Германии образовалось первое, самое первое славянское государство под руководством князя Само. Центр этого государства, предположительно, находился на территории современной Чехии, в Моравии. История государства Само, которое просуществовало недолго и распалось сразу же после смерти вот этого князя Само, который образовал это государство. История этого государства описана в древней хронике Фредегарда. Хроника была составлена в середине VII века. В источниках IX века вот этот регион, где находилось некогда древнейшее славянское государство Само, называется Terra Slavorum, в латинских источниках, естественно, земля славян. Terra – земля, Slavorum – родительный падеж множественного числа, слово «славянин» по латыни. Земля славян. В конце VII века на Балканах, на Балканском полуострове, в результате завоевания славянских земель волжскими булгарами, еще один миграционный поток, волжские булгары, тюрки по происхождению, воинственные, прошли через всю Восточную Европу и пришли на Балканы. И здесь образовали древнейшее тоже государство, протоболгарское государство, но завоеватели всегда в меньшинстве по отношению к основному населению. Они очень быстро ассимилировались с этим основным населением, и, собственно, от них осталось только одно название – Болгария, от этих древних тюрков. Усвоили славянский язык, славянскую культуру и смешались, конечно, с местным населением, вот эти завоеватели. Но образовали при этом древнейшее славянское государство. Начиная с VIII века, процесс перехода от родоплеменной к государственной форме существования охватывает всю территорию славянского мира. К сожалению, документальные подтверждения очень слабые, но все-таки сохранились свидетельства, например, о небольшом славянском княжестве Каринтия. Княжество это находилось на территории современной Австрии. И княжество это находилось в активных отношениях с соседней Баварией, имело дипломатические и торговые отношения. И из Баварии восприняло христианство. Значит, это вот VII век.
Вы прослушали четвертую часть лекции и беседы профессора, доктора филологических наук Владимира Михайловича Кириллина «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия». Мы продолжим знакомить вас с этой лекцией в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 534-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.